«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Программа «Здоровый подход». За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. Как всегда, во вторник в прямом эфире «Эхо» мы говорим на различные насущные проблемы. И скоро наступит 1 сентября. Я поймала себя на мысли, что ожидание сентября, и вот именно числа 1 сентября, вызывает во мне волнение. Непонятное, ну, иррациональное где-то. Начнется учебный год. Год, вести ребенка в школу, и вроде бы уже собрались, комплект одежды, учебников, все на месте, а волнение непонятное. Хотела поделиться этим волнением с вами, уважаемые слушатели. Так ли это? Есть ли оно, как перед Новым годом или перед какими-то переменами? Каковы ваши настроения? Есть ли такие? Откликайтесь. Телефон прямого эфира 2-066-066. У нас в гостях Наталья Федякина. Здравствуйте, Наталья. Психолог центра Давайте вы сами скажете.
Центр. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я являюсь директором психологической консультации «Вместе». Ну да, волнение существует перед 1 сентября у всех родителей учеников и у всех учащихся, которые идут в школу, в институт, там, университеты. По-моему, это такой процесс всегда очень волнительный, потому что предвкушение событий, проблем предвкушения, что это будет сложно, трудно. Особенно если это родители проблемных детей. Они знают, что это такое, как они ждут каникул обычно. Но я бы в этом месте как-то разделила понятие. Волнение перед Новым годом и волнение перед 1 сентября.
Вы не объединяете?
Нет.
Считаете, что это разное? Ожидание счастья в Новом году?
Да.
А 1 сентября ожидание проблем?
Да, абсолютно точно. Новый год мы ждем как чудо. Ну, то есть, что это какое-то радостное ожидание, что изменится жизнь, я загадаю желание, и все пойдет по-новому, как я хочу. А 1 сентября мы это ждем как реальность, трудную реальность, и что это будет сложно, иногда радостно, но в основном... Это какой-то труд и преодолевание себя, преодоление.
Что делать? Какие-то советы от вас хочется? А также во второй части, чуть позже, мы поговорим о том, как вы считаете, что нужно, когда вы считаете, что что-то нужно изменить в жизни, с чего начать? То есть если вдруг вам не актуальна тема про 1 сентября, дождитесь нашего, как сказать, середины нашего разговора, вообще о переменах в жизни будем говорить. Я же пока хочу завести голосование по поводу перемен, пока мы начнем говорить про первое число. 207-05-15, ваш номер телефона, если да, вы ощущаете, что перемены вы хотите, что они нужны, ваша душа требует перемен, вот в данный момент 207-05-15. 207-05-25 вас все устраивает. Никаких перемен вы не хотите, или они, может, у вас уже были, вы их пережили, и, в общем, устраивает все, что есть. 207-05-25. Начинаем голосование. В конце эфира или в середине подведу итог. Я так понимаю, что вот это вот, да, ожидание в конце мая, ура, каникулы, лето, а у многих разочарование погоды, и лето не состоялось. Почему мы так зависим от погоды? У нас уже осень, согласитесь, у нас уже как лето, месяц осень.
Пол-лета осень. Действительно, я сама очень зависима от погоды. Мне кажется, большинство людей зависимы от погоды, потому что погода – это все-таки настроение. Просыпаешься утром, видишь солнце. Хочется улыбаться, потому что сразу думаешь, что я могу пойти в такой-то одежде, я могу пойти пешком, я могу даже погулять, я могу сходить туда-сюда, и как-то радостно становится. А когда ты просыпаешься утром, видишь дождь, там плюс 9, холод, думаешь, так, мне надо надеть это, а возможно, этой одежды еще и нет.
Да, мерзнешь, да, как
мне холодно.
Сапоги и пальто снова покупать,
Что
не нравится старое, как всегда, складываешь шкаф полной одежды, а все равно нечего надеть.
И понимаешь, что я в дождь не пойду ни туда, ни сюда. Если есть машина, хорошо, если нет машины, ну, точно человек очень расстраивается от плохой погоды. И серость, отсутствие солнца, оно просто физиологически влияет на то, что мы сами все знают про это, да, то есть детям маленьким назначать витамин D, чтобы хорошо развивался организм. Солнца нет, нет витамина D.
Ходите организм... в солярий?
Организму плохо. Солярий тоже ничего, но в таких разумных мерах.
Да, многие врачи говорят, что это вредно, да.
Да, но для витамина D, для солнца, это полезно, но это очень вредно для кожи. Вот опять тут будет такая дилемма, делать, не делать.
И все-таки вот это ощущение, что ждут проблемы, скоро 1 сентября, как себя, какими словами уговаривать и что с этим делать? Или вообще принять, да это нормально?
Ну, как нормально? Нормально, если это не в формате нормально или ненормально, а в формате оно есть и все. Стол существует, и все. Ну, как бы, тут не будешь думать, радоваться мне ему или расстраиваться. Просто пережить, да, это ощущение, то есть находиться в этом. Понятно, мы все останемся в этом переживании, предвкушении, просто с этим быть. И подумать, как я могу эту ситуацию подстроиться, как мне облегчить жизнь.
Например?
Например, если мне совсем грустно, я буду думать, ну, как добавить себе радости. И подумаю, что же в этой жизни меня, в общем-то, радует. Может быть, какая-то особенная одежда, может быть, какое-то созерцание. То есть мне нужно что-то видеть такое, чтобы радоваться, или слышать такое, чтобы радоваться. И я подумаю, никто мне это сделает. Да? Я подумаю, как мне организовать пространство вокруг себя, чтобы, может быть, не радоваться, но, тем не менее, печали было поменьше. Все, мы не можем убрать ни печаль, ни грусть, если мы знаем, что это предстоит, и я это жду. И не могу про это забыть. Все, что я могу сделать, это творчески приспособиться к имеющейся реальности ситуации.
То есть кино, фильмы, встречи с друзьями, все в помощь.
Яркости побольше, яркие какие-то, может быть, пятна, которые раздражают мозг. Это даже не психологический способ. Да?
Что такое яркие пятна, да, которые раздражают мозг? Что поподробнее?
Да, объясню, да. Это меньше тут психологии, может быть, даже, а больше такой медицины, физиологии. Да? То есть мы знаем о том, что когда мы смотрим на что-то яркое, у нас немножко происходит возбуждение в организме. Так, не так, как если я смотрю на что-то более-менее серое, такое приглушенное и ровное. Поэтому, когда я, например, повешу на работе перед собой какую-нибудь яркую картину с какими-то абстрактными там рисунком, какими-то яркими пятнами, или буду одеваться в какую-то яркую одежду, может быть, с элементами яркой одежды, то волей-неволей мое настроение будет иногда таким больше возбужденным, что ли, каким-то более таким активным, так сказать. Я избегаю сейчас слов радостным, я больше говорю слово активным.
Ну, да, избегаем слова депрессия, говорим апатия, и радость заменяем на активность. Действительно, что нам не хватает? Это бодрости с утра.
Да?
Мы говорим, как радиоведущий, бодрого вам утра, сами встали, да, ехали в дождь. И, в общем, это все где-то не искренне. А хочется реальной бодрости, чтобы выйти и творить, и вершить, и сворачивать горы.
Да, абсолютно согласна. Но тут очень важно подумать, чтобы каждый о себе подумал, что для меня будет бодрым. Нет единого рецепта для всех людей. Если для меня бодрость дает зарядка, то для другого бодрость дает горячий кофе в постель. Поэтому очень индивидуально. И самое важное – обращаться к своему телу, к своей душе. В чем же я нуждаюсь? Не как надо, как говорят люди, как пишут в книгах и в газетах, а подумать, как я, как у меня, как мне будет хорошо. И вот то, что мне будет хорошо, то и даст мне бодрость.
Да, готовясь по теме именно с чего, что сделать, чтобы изменить жизнь, с чего начать, пошерстила интернет, различные психологические сайты, ну, пишут, во-первых, должно быть время, чтобы подумать, чего вы хотите, то есть замедлить свой бег. Мы же все в работе, в доме, и вот как вариант, может быть, это в отпуске, как-то планирование своей жизни, но именно у вас должно быть время посидеть, подумать. Согласитесь с этим?
Я теоретически согласна, но практически у меня вопрос. А те люди, у которых нет времени посидеть, подумать, что им делать, да. Ну и тогда бы я добавила. Люди, у которых нет времени подумать, что же им делать, они всегда могут в процессе делания своего дела задуматься, как сейчас чувствует себя мое тело. Не то, что я думаю по этому поводу, а просто физически заметить свое тело. И человек сразу заметит, да, действительно, тут у меня есть напряжение, тут что-то дыхание останавливается, здесь как-то мне некомфортно, там болит.
Так, вот с этим знанием что делать?
С этим знанием он подумает, так, что мне, как мне сейчас добавить своему телу, что ему не хватает, он заметит. Тут не надо много времени, да, то есть он скажет, может, мне надо просто глубже дышать. Или он скажет, слушай, мне надо как-то изменить позу, я сижу неровно. Или он заметит, а мне вообще полезно было бы ходить, а не ездить. Или, а может быть, я сейчас вот так вот делаю это дело, вот таким способом. Может, мне способ поменять? И даже и какое маленькое, или какое-либо маленькое изменение в процессе делания привычного действия ведет к очень серьезным изменениям настроения.
Хочу
в лучшую сторону.
Примеров хочу, доказательств.
Например,
хочу.
Там бумажки я складываю, допустим, слева направо. Начинайте складывать справа налево. Оно ерундовое, да?
Да.
Но на самом деле вы заметите телесно, что будет изменение. Просто изменение в ощущениях.
То есть надоело, вот рутина, да? Вот это
да.
Вот я слышу от своих знакомых.
Да.
Хождение по одной и той же дороге.
Да, измените дорогу. Например, там, я не знаю, я никогда не ношу каблуки, а сегодня одену, например, надену, правильно говорить, да? Вот. Потом, например, я, там, не знаю, укладываю волосы справа налево, сделайте слева направо. Там, или я пишу там черной пастой, поменяй пасту на синюю или наоборот. Да?
Ну, это какие-то очень... мелочи.
Мелочь.
Вот хочется-то, ведь, понимаете, Наталья, слушать вот советы в глобальном смысле.
Ну,
когда, не знаю, жена не устраивает мужа, муж с женой, и друг на друга жалуется, вот если бы ты был чуть добрее, все было вокруг по-другому.
Им к психологу надо. К семейному. Там вопрос не решится в глобальном смысле, и все это и знают, кстати, и вы тоже, что если я хочу глобальных перемен, что-то происходит в моей жизни, что я не замечаю, и меня не устраивает. И для начала нужно распознать, что происходит в моей жизни такое, что я живу в страдании или в недовольстве.
Ну вот если идти по пунктам той самой статьи, которую я изучала перед нашим эфиром, желание измениться, готовность к переменам очень важна. Понять, это вы действительно хотите перемен, да, или кто-то за вас требует, ну, то есть, там, надо заняться спортом,
да.
Тебе надо бросить пить, тебе надо бросить курить, тебе то. Получается, пока я сам не пойму, что мне действительно это нужно, никаких перемен в моей жизни не будет.
Нет. Очень классно, что вы сейчас про это заговорили, потому что я очень часто с этим сталкиваюсь в работе, что друзья мне сказали, что я живу не так.
Приходят и говорят, вот так открыто в сознании взрослые люди.
Да, мне не видно, а со стороны видно.
И что вы говорите ему?
Я говорю, ну а вы что думаете? Вот я не знаю. И вот здесь начинается работа в психотерапии, потому что так для начала человеку нужно распознать сначала, что со мной, кто я, где я и что со мной. Это означает, что человек где-то в какой-то период своей жизни просто потерялся. Он не замечает, что происходит, что с моим телом, что с моим мозгом, нравится мне или не нравится, что-то случилось. И все. И если он, ну вот, работа для психотерапевта, сначала распознать. Если он пойдет по пути советов друзей, то, скорее всего, он загонит в себя еще большую яму, потому что, возможно, друзья попадут в точку, а возможно и нет. Возможно, он начнет делать что-то такое, что совершенно не устраивает ни его душу, ни его тело, ни его мозг, ни его психику.
Когда мы говорим, с чего начать, чтобы изменить свою жизнь, небольшой опрос провела, да, мнение собрала, и кто-то мне сказал, да принять ответственность, что никто не виноват, вот вообще, что происходит вокруг, только ты сам. Ты за все ответственен. Я так задумала, а есть люди, которые обвиняют вокруг всех и вся, но это достаточно детская позиция, может быть, уже, ну, мне кажется, все равно этап взросления, это уже, я не знаю, там тебе 30-40 и старше, а все равно кто-то все равно виноват бесконечно.
Бывает такое, но я вообще за ответственность, за эту фразу я говорю так, прям двумя руками, да, но я всегда очень осторожна к этому отношусь. Можно двояко посмотреть. Да? С одной стороны, да, прими ответственность, и будет тебе счастье. Это для тех, кто не умеет этого делать. А для тех, кто берет всегда все на себя.
Мужчины есть такие.
Который говорит, я всегда во всем виноват.
А, я всегда
да,
во всем виноват.
Да, есть же такие люди, которые боятся обвинить кого-то, и говорят, да нет, это я такой дурак. И тогда ему еще хуже будет, если он еще больше на себя там...
А если он обвинит, хорошо, не я виноват, а кто-то другой.
Иногда это полезно сказать, слушайте, вот снимите с меня эту ответственность. И тогда кому-то станет легче, а кому-то нужно, наоборот, принять эту ответственность. Это про то, что нет единого совета и мнения подходящего для всех людей. Нельзя сказать, что всем надо принять ответственность. Нельзя сказать, что всем нужно ее разделить. Кому-то надо, кому-то нет. Но сама идея классная, потому что она действительно помогает в том случае, где это необходимо.
Напомню, что наш сегодняшний эфир для тех, кто грустит в этом осени-лете, можно сказать, в этом августе, кто переживает, что скоро начнется 1 сентября, какие-то мысли тревожащие вас, если есть, пользуйтесь случаем, звоните в эфир 2066-066. У нас в эфире Наталья Федякина, психолог, а мы прерываемся на минуточку на рекламу.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем эфир, говорим на такую тему, с чего начать менять свою жизнь, с чего, вот хочется перемен, есть ощущение, какая-то рутина, а с чего начать перемены, непонятно. На эту тему я разговариваю с психологом Натальей Федякиной. Ну, первый шаг советуют психологи, самая тяжелая сложность, чтобы выбрать правильный путь, определиться с пунктом назначения, проанализируйте, подумайте, что вам не нравится, что может стать лучше. Советуют написать список, например, бросить курить в одном столбике дальше, что вам это мешает, что вам это даст. То есть понимать свою мотивацию. Ну, не знаю я, будут ли люди вот так вот прям брать листочки с ручкой и писать.
Не будут. Это раз. А во-вторых, это мало помогает. Почти не работает. Это вот распишите, да, осознайте. Да кто хочет курить, бросить, они давно это знают, что им надо. Ну, не могут по какой-то причине. А кто не хочет, бесполезно вызывать мотивацию. Не хочу, и все, буду курить. Поэтому, ну, такая ерундовая штука. А с чего начать, мы проговорили, с чего начать. Начать надо с мелочи. И есть у психологов такая мысль, у гештальтистов особенно, да, начинай делать, потом поймешь. То есть они идут не от мозга, а от тела. То есть не надо тут сидеть соображать, а вот было бы неплохо, а вот давай напишем план, список, распишем, это может полжизни уйти.
Хорошо, давайте на личном примере. Хочу я заняться спортом. Вокруг меня красивые подруги, спортивные, но то ли лень во мне, то ли где-то денег жалко на фитнес-клуб, то ли еще что-то. Очень много ограничивающих обстоятельств. В итоге мне кто-то говорит, хотя бы начни бегать, ну хотя бы пойди в танцы или что-то еще. Конечно, у меня это было раньше, я занималась и танцами, и фитнесом, но в данный момент что нужно сделать, чтобы подтолкнуть
себя? А с чего же вы решили, что вы хотите именно спортом заняться? Это подруги сказали или это какой-то внутренний порыв к спорту?
Ну, порыва нет особо. Хочется красивое изображение себя в зеркале.
Вот. Это не про спорт. Хочется красивого изображения в зеркале, а не хочется заниматься спортом.
Фигура равно спорт.
Не
разве
всегда.
Нет? Еда
нет.
И спорт.
Еда, да.
Следите за питанием, занимайтесь движением.
Ну, и движением. Не всегда спорт. Это же не всегда спорт. И тут важно сначала, вот в вашем случае, как раз сначала нужно понять, что есть, какой есть ограничитель, что мне не дает начать движение. Да? Потому что, скорее всего, вот то, что мы и говорили, вы идете за советом, но сначала не распознали мой порыв души, в какую сторону направлен. А если говорить, в принципе, я хочу изменений, но не знаю каких, нет какого-то движения, куда я хочу, я просто хочу изменений. И в этом случае можно сказать, ты ходишь на двух ногах, начинай на руках ходить, например, да, то есть это такое вот совершенно иррациональное, но понятное, то есть то, что я, в общем-то, приводила уже в пример, да, если я делаю что-то привычным способом, начни делать по-другому. И это как раз и называется, начни делать, потом поймешь. И со временем мозг подскажет, куда я хочу, чего я хочу, и вдруг, о, человек скажет, я осознал, я понял, чего я хочу.
Многое мешает. Например, там, я не могу, я не в состоянии, мне лень. Там, я не знаю, ограничивающие убеждения в нас сидят бесконечно. Что делать с ними?
Я всегда люблю с ними дружить. Потому что эти ограничивающие убеждения – это та сильная часть души, которая победила ту часть, которая кричит все время «я хочу, я побежала». А на самом деле нет, да? Поэтому с ними лучше дружить. А дружить – это значит осознать их мотивацию, их основание чего-либо не делать. И там вы очень красивые картинки вырисовываются, как правило. Человек говорит, я хочу бегать, там, заниматься спортом, но почему-то лежу на диване. Если подумать и поговорить с ним, а что ж ты лежишь на диване, что ты получаешь от того, что ты лежишь на диване? Он скажет, о, я получаю столько классных эмоций, которых я не получу во время бега. Вот. И организм подсказывает вот то, что ты хочешь эмоций, ты не хочешь бегать.
Но это прямо реклама какой-то лени у нас сейчас в эфире.
Это реклама того, чтобы человек научился не гнобить себя за лень и осознать такую мысль, что лени в чистом виде не существует. Если просто тупо бороться с ленью, можно завести себя в глубокую яму, если все время себя насиловать. А если человек начинает дружить со своим телом, мозгом и психикой и признавать и осознавать те ограничивающие места, то жизнь очень сильно и кардинально может поменяться. Возникает дополнительное количество энергии.
Еще советую, замените плохие привычки положительными привычками. Мне всегда кажется, ну легко написать.
Нет, так невозможно сделать, совершенно невозможно.
То есть это из того же разряда «запишите на листочке».
Да, да.
Это бесполезно, да. Это не работает.
Не
Об
работает.
Этом заявляет в эфире Наталья Федякина, психолог, ответственно заявляет все эти психологические статьи, все это неправда. И еще один из пунктов этой статьи – «найдите наставника». Поможет вам улучшить вашу жизнь. Наставник даст ценный совет, как поступить в той или иной ситуации. Ну, я еще наставник-друзья.
Да.
Нет?
Это я говорю наставник-поддержка. Неважно от кого. То есть в этом смысле не советы помогают, а поддержка, что есть человек, который поддерживает меня в моих движениях. Это очень важно для любого человека.
Ну, кто-то согласится вообще тратить на меня время, усилия, помогать мне просто так.
А, кстати, есть такие услуги. за деньги, но это не будет поддержка. Это уже будет не то. Конечно, хорошо, когда есть человек такой в жизни, к которому я могу обратиться, потому что сам он не догадается. И обратиться, попросить, и да, он скажет, окей, буду помогать тебе.
Я вообще из нашего разговора понимаю, что самое сложное – это начало.
Да.
Вот хочу перемен, а с чего начать, как начать, что сделать? Вообще самое сложное. Самое сложное. Там пойдет уже.
Да.
Главное – прыгнуть вообще.
Главное – прыгнуть. Это опять же, вообще, я так сейчас говорю смело, да, но опять не для всех это эффективно, и не для всех это способ работы. То есть я все-таки вот как психотерапевт, как психолог могу говорить о том, что здесь надо очень индивидуально и очень осторожно.
Например, опять пример. Приходят к вам и говорят, а хочу и поменять что-то. Вот какие-то примеры, не называя имен.
Да, я буду разбираться для начала. То есть человек говорит, например, ты знаешь, я всегда так делаю, то есть я не размышляю, не раздумываю, что будет потом, как будет. Я просто прыгаю в бегущий там поезд, да, а дальше соображаю, где меня высадят. Если это механизм человека, то ему будет полезен, а противоположный механизм. Сначала постой, подумай. А если у человека механизм, что я всю жизнь сижу и думаю, но ничего не делаю, то я буду говорить, давай мы начнем делать сначала, а потом думать. То есть это все-таки зависит от того механизма, который уже в человеке работает изначально. Они у всех разные.
Но это темперамент, механизм вы называете.
Нет,
это тоже самое.
Нет, механизм это паттерн, есть такое слово, да, этот способ взаимодействия с окружающим миром и средой, который у меня выработался с самых ранних лет до нынешних времен. То есть вот это вот есть механизм. Темпераменты могут быть абсолютно разные.
Формулы поведения. Можно так это назвать, этот механизм?
Можно так сказать, да. Да, можно так сказать. Формула поведения.
Ну что ж, оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут сейчас федеральные новости, а мы продолжим. Напомню, что идет голосование 207-05-15. Ощущаю, что хочется перемен в жизни. Это ваш номер телефона 207-05-15. 207-05-25. У меня все прекрасно. И это ваш номер телефона. Поделитесь этой позицией. И работает также ICQ 404-582-017.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Если у вас, уважаемые слушатели, есть возможность поделиться с нами по телефону или ICQ своими примерами, как вы поменяли жизнь, с чего вы начали, будет здорово. 2066-066, а также есть ICQ 404-582-017. Именно на эту тему, с чего начать перемены в жизни, мы общаемся сегодня с психологом Натальей Федякиной. Здравствуйте, Наталья, еще раз.
Здравствуйте.
Кто только что к нам подключился, немножечко подытожим. Мы, во-первых, начали с того, что ожидание сентября вызывает в нас грусть, апатия некоторая. И Наталья говорит, что нужно просто вот с деталей поменять что-то. Например, сменить дорогу с работы до дома непривычной дорогой. Или для женщин особенно это работает. Там, покрасить волосы в чуть яркий цвет, купить яркое пальто, ногти покрасить. Или, ну, то есть каких-то деталей, которые всем нам доступны. А потом само пойдет. Да, самой перемены. Потом мы выяснили, что на самом деле все такие люди разные, у всех такие разные темпераменты. Как вы сказали,
механизмы, паттерны.
Паттерны, механизмы. Кто-то долго может сидеть и думать, как поменять, что сделать, взвешивать. А кто-то прыгает в поезд бегущий. Это тоже нужно принять. Нет панацеи для всех. То есть, например, кто-то считает, что утренняя зарядка и пробежка для другого будет мукой.
Да, совершенно точно. Совершенно точно.
А скажите, есть какие-то различия для мужчин и женщин? Вот так вот разделим мы именно ощущение перемен. Женщины больше любят перемены? Восприимчивы к ним?
Не сказать, что любят, потому что вот, вообще перемены любить – странная вещь, да, согласитесь?
Ну,
я
да.
люблю перемены.
Нет,
это что такое, да?
Я
люблю стабильность, люди говорят. Да.
Поэтому пугают перемены.
Пугают перемены, потому что они не всегда будут хорошими. Ну, могут быть хорошими, да. Лучше, наверное, сказать вот такую фразу, что женщины более, как сказать, стойкие в плане перемен, то есть они больше, что ли, мобильные, или как-то они более выносливые, так можно сказать. То есть они не сказать слово легко, но они, если перемена уже случилась, то находят в себе силы и ресурсы как-то справиться, пережить, принять, отгоревать, ну, даже только потому, что они могут плакать, да? Отгоревать, пережить утрату и пойти дальше. Перемены это всегда связано с утратами. Мужчины меньше склонны вот все-таки воспринимать перемены, потому что они все-таки больше любят ну, такую привязку к тому, что было создано ими, усилиями, там какие-то вот все-таки это мое, вот это вот понятие моего там. им сложно отрываться от того, что было создано мною. И сложность еще в том, что они тяжело переживают сам факт случившейся перемены, каких-то изменений, потому что у нас есть такой интроект или установка, что ты мужчина, ты не должен проявлять эмоций, ты не должен плакать, ты не должен вообще показывать, что тебе как-то нехорошо. И в этом сложность для мужчины.
Вы, как психолог, с этим не согласны, он должен плакать, проявлять.
Слово «должен» не скажу, но это нормально для человека, не сцеплено с полом, да, проявлять эмоции, учитывая, что набор эмоций у мужчин и у женщин совершенно равный. То есть нельзя сказать, что женщины больше эмоциональные. Они одинаковы. Просто женщины проявляются, мужчины нет.
Что касается вот осени, тоже такие вот мысли приходят. Там осень нашей жизни, что-то мы теряем, что-то проходит. И тут, там, не знаю, я знаю своего поколения, что многие говорят, да, смотрю на поколение, а я уже старше. И вот это вот некоторая утрата молодости и тоска по молодости. Что с этим делать? Только ли женщины на эту тему переживают? И вообще, приходят ли к вам с этими историями, как психологу?
Ко мне приходят, но никогда человек не придет с историей совершенно вот такой открытый и буквальный. Вы знаете, я постарел. То есть так человек не говорит. Он обычно начинает говорить какие-то вещи и события, происходящие в его жизни. Там, у меня перемены. Я уже, например, не люблю то, что любил раньше. Мне это странно. Или я раньше, например, столько времени тратил на работу, сейчас вот столько, мне это не нравится. Да?
То есть он был трудоголиком.
Например, да. То есть человек замечает вокруг изменившуюся жизнь, изменившуюся реальность. И только позже до него доходит эта мысль, что, оказывается, это связано с возрастом. И вот эта мысль убивает большинство людей, меня в том числе, да, когда ты думаешь, глядя в зеркало, что я уже не та, что раньше. И это действительно сложно, потому что это тоже перемена, изменение, то, которое требует переживания. Любая перемена требует переживания, то есть переживания горя или утраты. Прямо там со слезами, с гореванием, с осознаваниями, с обидами на судьбу, на жизнь, со злостью.
А что это дает? Вот вы это говорите, дает переживание горя.
Да, это дает прожить путь утраты и принять новую реальность. В конце этого пути будет построение какой-то новой картины жизни, новой картины мира, когда я принимаю и признаю тот факт, что я в таком-то возрасте, в такой-то в жизни. Все, это данность. И больше это место меня не вводит в грусть и печаль. Если человек всегда очень с большой болью говорит о возрасте, это означает, что он не пережил утрату молодости. Поэтому процесс переживания необходим человеку для восстановления его души.
Еще, кроме переживаний, есть ли советы как-то сохранить и удержать эту молодость? И, в общем, по поводу этой темы не заморачиваться. Не знаю, кто-то пишет, занимайтесь хобби, пусть вокруг вас будут больше радостных каких-то дел, окружайте себя позитивным, не думайте, сколько вам лет.
Я против этого категорически. Это вот в иллюзию. Создает иллюзию и запутывает мозги. Как если вы видели когда-нибудь в жизни в городе, там, да, женщин, которым там лет 70-60, а они думают, что им 30. Это ужасное зрелище.
Ну, их называют городскими фриками.
Да, поэтому я против вот этих вот запаривания мозга. Я за реальную жизнь, за признание этой реальности. Поэтому в каждом возрасте есть свои прекрасные моменты. И человек, который принял себя в имеющемся состоянии, он точно обнаружит кучу всего интересного, нового, новых возможностей, новой энергии, новых ощущений и будет счастлив.
Ну, смотрите, к вам ходит как психологу все-таки, наверное, активная молодая часть, ну, мужчины и женщины. Бывает ли в возрасте люди приходят и вот именно говорят о депрессии или апатии, пенсионеры?
Да. Но это не связано никак с переменами жизни, это связано больше с какими-то переживаниями семейных отношений, это связано с заболеваниями.
То есть либо не складываются отношения в семье с детьми, да, они приходят, что мне делать, заболевания, что уже не могут быть такими активными, как раньше.
Да, или да, им хочется вернуться туда, как раньше.
А как может психолог помочь с заболеваниями?
Восстановить душевные силы.
И дальше душевные силы помогут восстановить физически?
Конечно, потому что человек приходит не в процессе заболевания, а в период восстановительный. То есть я пережил онкологию, и теперь не могу принять себя вот нового, зная, что у меня была онкология или есть. Как мне теперь жить нормальной жизнью и принять себя, и не думать каждый раз, что раньше я был другой?
Что тут можно посоветовать?
И тут посоветовать ничего, только пойти на прием, потому что одному человеку в этом смысле очень сложно справиться. Очень
сложно. Вы как психолог можете на эту тему посоветовать человеку? Как поменять жизнь, когда он не может себя в чем-то принять?
Тут нет единого совета. Я не работаю в направлении дать советы, иди дальше. Это очень трудная и долгая работа, связана с каждым процессом переживания утраты прошлой жизни и признания себя. Это работа с телом, это работа с каждым процессом горевания, с обидами, со злостями, работа в отношениях, конфликты. Там очень большой спектр работы.
Хорошо, действительно, не будем сейчас в прямом эфире об этом говорить. Если существуют подобные проблемы, психолог действительно может помочь.
Да. Абсолютно точно.
Сейчас, вот вчера у нас так называемая «Черная пятница» была, об этом так пишут, и сегодня с утра в развороте мы с ведущим моим обсуждали эту тему по поводу паники. 77% слушателей написали, что да, паника у них существует. Кто-то писал, что она раздута, цены растут, кризис бесконечно об этом говорится. Здесь что, абстрагироваться вообще, новости не смотреть? Или как быть, чтобы быть спокойнее?
Хороший вариант не смотреть новости, да. Это, ну, такое, опять же, то, что я не люблю, да, ведет тебя в заблуждение, как бы ты отключаешься, отвлекаешься, не думаешь об этом, но сохраняешь более-менее какое-то спокойствие. Если ты думаешь об этом, то тебе ничего не остается делать, как горевать и признавать эту страшную реальность. Больше нет вариантов.
Осознание, что дальше будет хуже. Что с этим делать? Растут доллары и, там, не знаю...
Это тревога, она о будущем. Когда человек думает о будущем, он создается дополнительную тревогу, потому что будущего не существует, а тревога
вот
уже есть, конечно.
Будущего не существует?
Конечно, не существует. Мы же не знаем, что будет завтра, или послезавтра, или через год. Вот сейчас одна информация, но она сейчас на сейчас.
То есть бесполезно беспокоиться о будущем?
Бесполезно, абсолютно точно. Бесполезное действие, потому что, я говорю, мы создаем себе тревогу, а этих событий мы еще не видим и не знаем. Мы можем беспокоиться про то, что мы знаем прямо сейчас. Вот сейчас мне эта информация не нравится, и я сейчас, прямо сейчас страдаю. А завтра информация ему поступит другая, и неизвестно, как я буду на это реагировать. Поэтому думать о будущем совершенно вот бесполезное действие для организма.
Живите здесь и сейчас.
Живите вы здесь и сейчас. Не сегодняшним днем, а в сегодняшнем дне.
Ну, чем отличается?
Отличается тем, что жить здесь и сейчас, это значит жить одним днем. То есть вообще я не думаю, что там будет завтра.
Так вы про это и говорите. О будущем не надо переживать. Это означает жить одним днем.
Нет, смотрите, разница в чем. Жить одним днем, это когда я улетевшая совсем головой, да, и я вообще не предполагаю, что будет будущее, и я живу сегодня как последний день. Вот это вот жить в сегодняшнем днем. А жить в сегодняшнем дне, это значит жить событиями сегодняшнего дня, думая о том, что завтра будет, но оно мне пока неизвестно. Смысл сейчас выдавать какие-то эмоции, когда я не знаю, что будет завтра.
Спасибо большое. У нас сегодня в эфире была Наталья Федякина, которая живет в сегодняшнем дне и помогает другим также жить в нем. Спасибо большое.
Спасибо.
Приходите еще.
Да, спасибо.
До свидания.
До свидания.